Ну, вам нужно проявлять личность в блоге. Типа, реально? Ну, как бы реально? Ой, окей, расскажу, заплати мне за эту консультацию. Ты ничтожество, ты ничего не добьешься. Ты вот сейчас ничего не добился, и потом ничего не добьешься. Блог, в котором что-то на богатом, я не из этого инфо-цыганского табора. Не складывалось, и слава богу. Ребят, где авторская методика? Камон! Если долго смотреть на бездну, то бездна взглянет в тебя, и инфо-цыгане в тебя тоже взглянут.
Всем привет, дорогие друзья, это подкаст «Есть минутка» и его ведущий Владимир Сон. Честно сказать, у меня накипела тема продающих штук в Инстаграме, инфокурсов, инфобизнесов, инфо-цыган, продуктов и всему прочему, что срочно нужно записаться и купить по ссылке в шапке профиля, а осталось всего 4 места. Именно поэтому сегодня я позвал в наш подкаст Нину Прокопишину, она практикующий контент-маркетолог, а еще создатель собственного курса. И в целом мы с Ниной пытались выяснить, что такое настоящий инфопродукт и чем он отличается от инфо-цыганства. Именно об этом мы будем говорить сегодня. Нина, привет!
Привет!
Спасибо, что пришла к наш подкаст, спасибо, что пришла в этот выпуск. И вообще я хотел бы с тобой поговорить про инфобизнес, инфо-цыган, инфопродукты, Инстаграм, в частности, сторителлинг, о котором ты много рассказываешь в своем блоге. Но в первую очередь для наших слушателей расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и как ты к этому пришла. Может быть, с самого начала, коротко экскурс от самого университета. Обычно с этого начинается путь карьерный.
У меня чуть-чуть до сегодняшнего момента. Чуть-чуть раньше, чем институт он начался. Можно сказать, что он начался из-за того, что не начался институт. Я, несмотря на всю свою любовь к образованию, к наличию двух высших образований, желанию получить третье высшее образование, человек, который в университет поступил с третьего раза. То есть я 2 года подряд поступала, ничего не получалось, я жила в Узбекистане, поступала там же, и, ну вот, в общем, не складывалось, и слава богу. И чтобы просто без дела дома не сидеть и совсем уж сильно не раскисать, я, как и любой там подросток в 16-17 лет, залипла в интернете, любила писать, любила играть в форумные игры, тогда это было очень популярно, текстовые форумные игры, вот, Аська еще тогда была, в общем, текст в моей жизни заменил мне все, потому что все, школы одноклассников нет, все разъехались по университетам, и только вот я такая, значит, осталась. И я начала много писать, и мне сказали, что, типа, ну, хорошо пишешь, чего бы тебе на бирже текстов не зарегистрироваться, будешь еще и денежку зарабатывать. И я загорелась тем, чтобы заработать себе деньги на ноутбук к тому моменту, как я наконец-то поступлю в университет. Так, собственно, начался мой путь в копирайтинге. С копирайтинга, уже будучи выпускницей, училась я далеко от маркетинга, я училась на гостиничном бизнесе, первое образование. Когда уже заканчивала, я устроилась в маркетинговое агентство. Это была чисто моя глупость, потому что я думала, что это ивент-агентство. А выяснилось, что оно маркетинговое. Просто я рассылала свое резюме, чтобы на стажировку куда-то пойти для написания диплома, и рассылала в ивент-агентство. И как туда затесалось одно маркетинговое, я до сих пор не понимаю. Но именно туда меня взяли, я пошла. И все-таки осталось, там мне предложили попробовать быть копирайтером, потому что там уже через месяц я решила уйти, мне не нравилось быть помощником SMM-менеджера, мне вообще был непонятен весь этот SMM, все эти социальные сети, я считала, что это какая-то глупость, в жизни не буду в этом работать, вот, и на этом я решила уйти, но редактор контентного отдела сказала: «Нин, ты себя неплохо проявила там на одном из мероприятий, вели трансляцию международного урбанистического форума». Вот, и, в общем, ты хорошо себя проявила, хорошо пишешь, оставайся копирайтером на удаленке. Ну, хорошо. Так я попала в SMM, попала в контент-маркетинг, пошла учиться в магистратуру на маркетолога, а все еще надеюсь быть в ивентах, но нет, так меня не отпустил контент-маркетинг. Вот, и когда я уже работала маркетологом в ивент-агентстве, мне просто стали откручивать в Инстаграм рекламу копирайтеров. И реклама была не очень качественная, на мой взгляд, с не очень качественными текстами. И, ну, меня немножко взыграло. Я такой человек за справедливость, и я думаю, ну как люди, которые продают свои тексты за деньги или обещают научить писать тексты, сами могут писать настолько корявые тексты. Я к тому моменту уже отучилась в школе редакторов Ильяхова, там, ну, при помощи того агентства, в котором я работала, спасибо им, они мне эти знания дали, и они достались мне бесплатно, потому что это уже тогда стоило дорого. А при помощи какой-то колоссальной работы моего редактора надо мной, она несколько лет нещадно просто страдала над моими текстами, заставляла страдать меня. Вот. И вот на всем этом я вижу, как абсолютно какие-то корявые тексты в рекламах, и там обещают научить писать тексты. Я думаю, ну а чем я хуже? И тоже завела блог. Вот. Так у меня появился блог в Инстаграм. Изначально он был про копирайтинг. А когда я закончила уже учиться на маркетолога, мне стало интересно перекладывать все свои знания стратегического маркетинга на, собственно, на контент. И так я совсем плотно оказалась в контент-маркетинге и стала развиваться уже как контент-маркетолог. Ушла из ивент-агентства, просто потому что в блоге начала зарабатывать больше. Вот. Ну, такая достаточно банальная история перехода во фриланс. И все. И вот я уже 4-й год веду блог. У меня есть постоянные клиенты, которые у меня появились еще тогда и не хотят от меня уходить. Это и для меня до сих пор является таким главным критерием качества. И у меня сейчас есть своя собственная команда, у меня есть образовательное направление, и в свою команду я беру только тех людей, у кого есть хотя бы один постоянный клиент, потому что для меня это показатель, что человека не хотят отпускать. Если его не хотят отпускать, значит, он хорошо работает. Mm-hmm. Специалисты, у которых там сотни кейсов, достаточно странный показатель. Почему у тебя так много кейсов, и почему нет ни одного, который тянется несколько лет? Ну, если это не какая-то проектная работа, да, но когда мы говорим про копирайтера, про таргетолога, про еще кого-то, это люди, которых, как правило, хотят захватить и держать долго, если они работают качественно. Вот. Собственно, такая
так,
у меня
история. Давай, что происходит сегодня? У вас только образовательное направление, или вы все-таки ведете каких-то клиентов с точки зрения контента?
Да, я остаюсь практикующим экспертом, как в Инстаграм нас всех называют экспертами, вот я остаюсь практикующим. Образовательное направление — это, конечно, хорошо, но, опять же, на мой взгляд, крайне сложно учить людей, если ты сам оторван от практики. Мы все за это виним вузы и преподавателей в университетах, но при этом, когда видим каких-нибудь экспертов, которые учат продавать, но при этом не продавали ничего, кроме себя, и идем к ним учиться, это очень странно. Вот, поэтому я буду продолжать учить только, если я буду продолжать практиковать. У меня стоматологическая клиника, мой основной клиент, это достаточно крупный клиент, и работы от них очень много, поэтому сейчас на как долгий проект у меня они, вот третий год я с ними, четвертый уже, я с ними работаю. Я для них делаю все, и на сайт тексты пишу, социальные сети их веду, я езжу, снимаю контент, потому что мне нравится, что клиент достаточно открыт, идет на эксперименты, и вот мое любимое направление в контент-маркетинге — это сторителлинг. И вот сторителлинг о стоматологической клинике — это достаточно интересно, и здесь приходится, конечно, повыкручиваться, но мне нравится это делать, поэтому я прям все сама своими руками делаю от и до. Сама я же снимаю, сама придумываю, сама пишу. Вот, у меня только визуальную часть делает дизайнер, потому что это я делаю.
Ну, я понял. Я больше хотел поговорить про твою образовательную часть этого проекта, ну, проекта твоего, проекта, когда же можно сказать, как тебя. Поэтому давай немножко перейдем с клиентской работы, которую ты делаешь, и больше поговорим о том, чему ты учишь. И первый вопрос, на самом деле, с этим связанный. Касается ли твоя работа, а значит и обучение, только Инстаграма, или это, в принципе, обучение контенту целиком? То есть неважно, какая это площадка, это может быть и другие там социальные сети или даже другие места, там блоги или там что-то для паблишинга и так далее.
На данный момент я... Те проекты, которые у меня есть два курса. Курс по контентной стратегии и курс по сторителлингу. Они акцентированы на Инстаграм. Просто потому, что нет пока ресурса сделать эти программы более широкими и, естественно, продажи вывести за пределы Инстаграм. Я создаю свое обучение последний год. То есть я не попала в ту волну, когда начался бум обучения в Инстаграм. Вот, поэтому я иду поступательно, я поступательно развиваю программу. И вот я еще нигде об этом не говорила. получается, только здесь скажу, те два курса, которые у меня были, весь год я их развивала, по полтора года, да, полтора, не год, полтора, я их закрываю. Вот сейчас я провожу последний поток и закрываю, потому что я поняла, что, ну, уперлись, да, в некий потолок качества. Вот. Mm-hmm. И для того, чтобы это качество повысить, нужно эти курсы закрыть, не их дорабатывать, а создать что-то новое. Вот. И уже вот это что-то новое я буду создавать с прицелом на то, чтобы люди эти знания могли использовать во всех социальных сетях. И я надеюсь, что да, в дальнейшем я выйду на создание продукта, который будет возможно использовать, на котором можно будет научиться делать контент не только для социальных сетей, но и какие-то спецпроекты, какие-то перформансы, что-то, может быть, даже на стыке офлайна и онлайна. Вот, то есть будем смотреть. И у меня у самой, по мере роста моей экспертизы и моей практики, естественно, появляются какие-то новые идеи, знания и опыт, который я могу передавать. Вот из ближайших таких проектов, наверное, который будет не только про Инстаграм, это симулятор для копирайтеров. То есть я тут еще пока не до конца определилась с концепцией, будем ли мы давать именно профессию копирайтера, или мы будем обучать текстом в более широком понимании, чтобы человек уже сам решал, он для себя учится, и мы просто будем делать разные треки, то есть вот я прямо сейчас это решаю. Но примерный сценарий этого обучения и его именно теоретическое направление, сценарий это более практическое, уже у меня продуманный, и вот всю весну и все лето мы будем делать этот проект.
Смотри, мне интересно, кто приходит за обучением твоих текущих продуктов, что за люди хотят научиться контенту в Инстаграме?
Сейчас я ориентируюсь на две категории людей. Это фрилансеры, которые хотят продавать свои услуги именно в области, ну, я это называю обслуживание бизнеса в Инстаграм, и как бы мне окей эта формулировка, потому что я сама изначально из сферы услуг, да, вспоминаю гостиничный бизнес, но многим это режет ухо, поэтому если вдруг кому-то сейчас слово «обслуживать» зацепило слух, ничего в нем плохого нет. Это исключительно сервис для поддержания бизнеса в Инстаграм. Вот ко мне на обучение идут там таргетологи, копирайтеры, дизайнеры и вот эти вот все люди, которые хотят продавать свои услуги. Соответственно, им нужно вести блоги, чтобы был постоянный приток клиентов. Это как самый такой простой способ продавать. Он реально легче, чем, например, писать людям в директ со своим резюме. И вторая категория людей — это такие мини-микробизнесы, нельзя это назвать малым бизнесом, что там еще меньше, эксперты, которые сами пока ведут свои блоги, пока не готовы делегировать, либо которые уже, в общем-то, готовы делегировать, но не очень понимают, как за этой работой потом следить, как оценить, хороший ли копирайтер, нормально им ведут соцсети. Вот, и это люди, которые хотят, так скажем, узнать, а потом делегировать, но сразу делегировать хорошо и следить за работой, понимать вообще, что происходит, и участвовать в этой работе. Вот. Это две моих основных целевых аудитории.
У меня из этого возникает вопрос. А откуда возникает базис и идея вообще о том, что для того, чтобы продавать свои услуги или оказывать свои услуги, нужно заниматься этим блогом, нужно заниматься этим самому? То есть действительно ли для того, чтобы мне быть хорошим, не знаю, копирайтером, да, или хорошим таргетологом, нужно самому заниматься собственным блогом. Есть тысяча других воронок, каким образом мы можем это делать, и отсюда возникает вопрос, а надо ли мне вообще этому учиться, потому что если я хорошо пишу, это факт, за этим стоит продукт, я хорошо пишу, мне не нужно, не знаю, публиковать 700 сториз в день, 400 рилсов о том, как я хорошо пишу, потому что, ну, зачем мне это делать? Вот я хотел бы разобраться, почему вообще в массовом сознании среди фрилансеров есть вот эта идея личного бренда и почему надо вести эти блоги. Вот я, в принципе, такой же эксперт, такой же фриланс, я не веду этого. И мне интересно ощущение, что я один такой, и хочется понять, откуда берется этот вектор.
Нет, ты на самом деле не один такой, таких людей очень много, и действительно, ты прав, воронок тоже очень много. Здесь, наверное, зависит все от характера каждого отдельного специалиста. Вот лично мне я не прижилась в найме, абсолютно. С любым руководителем у меня возникали идеологические конфликты. Я очень жестко отстаиваю свое мнение, у меня есть принципы, и, ну, сложно найти коллектив и найти начальника, найти компанию, в которой твои принципы на 1000% сойдутся с, собственно, там, с начальником компании и коллективом. И ты где-то все равно должен поступиться, где-то промолчать, где-то проявить гибкость. Я по натуре не гибкая. Вот. И поэтому, когда я поняла, что я могу работать сама на себя, я с огромнейшим удовольствием ушла работать сама на себя. Понимаю, что с этим нужно работать и...
Ну, это же никак не противоречит. То есть, ну, в клиентской работе мало отличия от найма, включая того, что ты тоже должен быть гибким, вы не всегда совпадаете с клиентом.
С клиентом ты выступаешь как партнер.
Угу.
И здесь немножечко другие диалоги происходят. То есть, да, мы тоже можем разойтись в ценностях, в принципах, во взглядах. Я, конечно, где-то пойду на уступку клиенту, потому что в работе с клиентом для меня основное — это достижение его там, в основном финансовой цели. Да? Зачем идут социальные сети для продаж? Все. Соответственно, я здесь более гибкая, потому что это уже не мои какие-то личные принципы Нины Прокопишиной. А это я здесь выполняю роль контент-маркетолога, копирайтера, там, смотря какую работу я делаю, либо консультанта, если ко мне приходит на консультацию или на наставничество. Вот. И я здесь больше за именно интерес самого клиента, там, как-то вхожу в его положение. Вот в найме у меня такого не получается. И я не чувствую там партнерской позиции, потому что начальник, он себя изначально ставит как-то... И это абсолютно нормально. Иерархия — это нормально. И вот кто-то в этом может проявлять гибкость, ну, а кто-то вот не научился, да. Как подростком не была, так и сейчас не стала. Можно было бы проработать это, если бы была такая необходимость, я бы, конечно, поработала с этой чертой, но мне, к счастью, ну, это не нужно. Вот, и... Мне намного комфортнее потратить свое время на создание контента, который расскажет обо мне, расскажет о качестве моей работы, ну и, так скажем, молва обо мне понесется. Плюс я сама по себе склонна к тому, чтобы быть на виду. Ну, опять же, да, есть люди, которые актерами становятся, потому что им нужно внимание. Вот, и я в некотором роде тоже человек, которому нужно внимание. Соответственно, мне эта медийность очень комфортна. Я испытываю удовольствие, когда создаю контент, когда получаю на него отклик, и я еще при помощи этого контента продвигаю себя как специалиста. Ну, просто вин-вин ситуация во все стороны. И здесь моя ответственность только в том, чтобы я была искренняя перед своим читателем и не создавала ложных ожиданий у потенциального покупателя. И, ну, я там в силу своих принципов прекрасно этим справляюсь. Все. Ну, тут все для меня комфортно. Есть люди, которым комфортнее будет, ну, не вести блог, сделать из блога портфолио. Есть такая стратегия ведения Инстаграм. Ты просто ведешь блог как портфолио. Его можно сделать на лендинге в Тильде, а можно в постах выкладывать кейсы и другие соцдоказательства, там, отзывы, какие-то сертификаты, что-то. И либо таргетом вести трафик на эту страницу, хорошо упакованную с точки зрения именно продаж. Он должен как сайт работать, эта страница. Все инструменты в Инстаграм для этого есть. Вот. Либо писать людям в директ письмо, предлагая свою услугу. И здесь все делается по тому же принципу, по которому ты рассылаешь свое резюме в разные компании. Ты пишешь письмо-подводку о себе, выявляешь какую-то проблему, с которой ты мог бы помочь, какие-то рекомендации сразу. То есть немножечко даешь уже пользы, чуть-чуть превышаешь ожидания от обычного письма с портфолио, вот, и таким образом находишь клиентов. И здесь тоже достаточно стрессовый. Вот, ну, лично для меня стресс в отказах. Когда я у себя в блоге создаю контент, я не получаю отказов. Я не знаю, какие люди от меня уходят, так и не решившись у меня купить. Я их не вижу. Когда ты рассылаешь людям письма в директ, ты эти отказы видишь воочию. Кому-то может быть некомфортна медийность, кому-то некомфортен этот отказ.
Но откуда вообще берется история с Инстаграмом? Я понимаю, когда у копирайтера есть страничка на Медиуме, да, это нормально. Ну, то есть это площадка, подходящая для его работы. Почему, как так вышло, что социальная сеть, в которой мы должны были тегать друзей и показывать фотки еды, или мест, или закатов, превратилось в место, где ты почему-то вот рассказываешь все это и подсознательно говоришь, что там создаешь портфолио, пишешь в директ. У нас есть еще 400 способов найти и написать клиенту. Как так вышло, и уникальна ли эта история, может быть, для профессии или для рынка, что это Инстаграм?
Для Инстаграм наше русскоязычное такое пространство, оно уникально. То есть в Европе, там, в Америке до сих пор, на Западе, в Европе до сих пор нету... Так широко этот феномен, ну, не произошел. Я не встречаю блоги, в которых люди в таком количестве, эксперты продвигали бы свои услуги. Что-то там нет-нет, последние годы появляется, но еще пару лет назад вообще в иностранном Инстаграм такого не было. Это действительно феномен именно нашего русскоязычного Инстаграм, СНГ и Россия. И началось это... Ой, у меня на этот счет даже есть огромный материал. Я когда-то проводила вебинар на эту тему, там, с уклоном, как развивался сторителлинг, вот оно про это и было. Все начиналось, как ты сейчас сказал, картиночки, еда, да, потом фотографы стали на фоне этого всего выделяться, потому что их контент был, естественно, по качеству выше.
Естественно, да.
А в какой-то момент этим фотографам стали заказывать фотосессии, что естественно. Им просто стали писать в директ: «Привет, там, ты из Москвы, пофоткай нас». То есть я предполагаю, если просто смотреть за динамикой контента, что именно фотографы были первыми людьми, которые стали монетизировать свои Инстаграм. Плюс реклама, естественно, потому что эти же фотографы, и следом за ними какие-то модели, там просто красивые девочки.
Но это визуал, это не текст.
Да. Короче, все, что было связано с визуалом, они стали монетизировать свой Инстаграм. Со временем стали появляться тексты. Вот как именно... В Инстаграм произошел бум на тексты, я сказать не могу, но в какой-то момент люди, которые не могли создавать вот такой вот великолепный визуал, стали писать. Ну, то есть просто раз одни могут проявить свою творческую, как это, свой талант.
Ну да, натуру.
Да, видимо, другие люди восприняли это не как, да, ты можешь красиво, а я не могу красиво, поэтому я напишу, а восприняли это как он увлекается фото, и он здесь делится результатами своего творчества, фотографиями. А я люблю писать стихи, тексты, рассказы, еще что-то. Я поделюсь своим творчеством. Начались вот эти вот личные какие-то зарисовки, размышления. Редко это было, но это было. Когда начали монетизировать свой Инстаграм фотографы, модели, когда там реклама начала продаваться в раскрученных аккаунтах, уже, естественно, смекнули ребятки, которые хоть немножко прошарили в этих Инстаграм, что можно другим помогать монетизировать свой Инсту. И началась вот эта вот передача опыта от фотографа фотографу условно. Скорее всего, пошли в директ какие-нибудь вопросы, там, «Хей, расскажи, как ты раскрутился?» Тот такой: «Окей, расскажу, заплати мне за эту консультацию». Я думаю, что вот все настолько примитивно происходило. И люди постепенно стали озвучивать то, что они могут проконсультировать, они могут научить. Естественно, что в стороне будет сидеть копирайтер, который знает, как правильно писать текст, или в стороне останется какой-нибудь фотограф, который до этого не раскручивался, но мог бы. И вот так это все начало наращиваться. А постепенно все эти люди, вообще далекие от маркетинга, стали учить продавать в Инстаграм, но люди, разбирающиеся в маркетинге, не могут сидеть в стороне, они стали приходить в Инстаграм. Причем приходить сначала стали, ну, так скажем, те, кто не нашел себя в найме. Ну, вроде меня, хорошо, окей.
Подожди, отсюда давай можно сразу вопрос. Ты сама себя комфортно чувствуешь в том, что рынок фактически вас зажал в этой необходимости, да, то есть вас заставили из-за там кучи, допустим, инфо-цыганства, может быть, хороших специалистов действовать как бы в тех же механиках и в том же рынке и по тем же правилам и переходить в Инстаграм, потому что мне кажется, что, все еще я считаю, что, не для всех профессий подходит просто история с Инстаграмом и личным блогом.
Да, не для всех.
Тебе самой как комфортно это делать? Или ты все-таки искала бы, почему это не YouTube, например?
Я подумываю о YouTube. Наверное, так как изначально я работала с текстами, мне проще всего все эти годы был Инстаграм.
Не Дзен, не Medium, не там Life Journal в свое время когда-то.
Я пыталась прийти на Дзен. Может быть, если бы Дзен был, когда я пришла в Инстаграм. Может быть, если бы YouTube не был видео социальной сетью, а хоть что-то там было связано с текстами. То есть в тот период, когда я пришла в Инстаграм в 2018 году, что-то такое комфортное, где можно было писать тексты и там, я не знаю, выкладывать свои фотки, которые я не сама делаю, да, допустим, меня там кто-то из друзей сфоткал или... Я увлекалась пленочной фотографией, то есть лично для меня Инстаграм был просто комфортен. Я увлекалась пленочной фотографией, у меня было очень много визуально приятных снимков. Вот, я первое время использовала их, свои личные фотки там я обрабатывала под пленку, и все это нормально, вроде как там как-то вот и писала. И Инстаграм на тот момент уже был очень сильной текстовой социальной сетью. Спасибо, что с ним это произошло. Вот, если бы Яндекс.Дзен был в тот период, возможно, я бы была на Яндекс.Дзене. Если бы я тогда знала про тот же Medium, я бы, возможно, была на нем. Если бы я не поленилась и просто погуглила, где еще можно публиковать свой материал и презентовать себя, я, возможно, завела бы блог на VC не 2 месяца назад, а там 4 года назад. Правда, да, тут просто сыграло то, что я на тот момент была в найме, и это было для меня просто, хобби, которая внезапно стала приносить мне деньги, и я сосредоточилась на Инстаграм, и долгое время просто не испытывала потребности делать что-то еще. И здесь я считаю, что это мой промах, что нужно было сразу интегрироваться и в другие социальные сети тоже, там не откладывать ТикТок, когда он появился, вот. Сейчас сложнее, и да, мне некомфортно, что меня зажимают со стороны, не только меня, всех моих коллег, которые относятся к делу серьезно, зажимают со стороны вот этого всего инфопотока, потому что читатели приходят уже, так скажем, побитые, у них уже куча предрассудков, страхов, тебе приходится не просто презентовать себя и прогревать аудиторию на твой продукт, рассказывать о продукте, доносить его ценность, тебе приходится еще попутно бороться с тем, что в них засадили на этих инфопродуктах низкого качества, так скажем, у инфо-цыган, у людей вообще далеких от настоящего маркетинга, от нормального контента, вот, они боятся, что ты обманешь, они боятся, что ты там такой же, что у тебя липовые, не знаю, дипломы образования, и все твои клиенты из Сбербанка, это выдумано, я просто каждый раз удивляюсь, когда вижу у инфо-цыган кейсы из серии «Мы работали со Сбербанком», хочется позвонить в Сбербанк и спросить, типа, реально? Ну, как бы реально? Что значит мы работали с Инстаграм? Вы сидели посты выкладывали в очереди в Инстаграм, ой, в этом, со Сбербанком? Вы сидели в Сбербанке в очереди, выкладывали туда посты, и, ну, у вас как-то сложилось? Ну, не понимаю. Вот. И да, с этим тяжело. Тяжело, когда ты делаешь что-то, что находится в рамках адекватного контент-маркетинга. Но инфо-цыгане это отсюда взяли.
Вот как отличить? Вот как отличить?
Критическое
мышление. Я могу сказать тебе честно. Я бы зашел на твою страничку, и
подумал,
для меня бы
не
было отличий. Абсолютно. Я прочитал твою оферту, и в твоей оферте написано, что ты несешь ответственность за качество информации, которую я получаю, и у меня там нет возможности там, понятного отказа. И ну, это все вот такие, ну, для меня, по крайней мере, небольшие знаки, да, вот эти хлебные крошки инфобизнеса. Меня, в принципе, пугает инфобизнес, потому что он просто со временем, прошу за слово, засрался, да, он превратился
в
кашу.
Сразу такой был, в смысле засрался? Он
нет,
создался,
нет,
как срань какая-то.
Многие инфопродукты действительно имели ценность. Можно зайти на Курсеру, это тоже инфопродукт, там будет видеолекция от MIT, и все нормально. Но когда мы перешли в Инстаграм, мы сильно понизили порог входа, и теперь каждый считает, что он может сделать, допустим, инфопродукт. Как отличить? Как отличить?
Никогда зашли в Инстаграм, потому что все эти парабеллумы бизнес-молодости и прочее, они
ну,
были
да,
задолго
да,
до Инстаграма.
Да, конечно.
Да,
конечно.
Все бизнес-тренинги. Я очень долго, например, открещивалась от идеи моего папы стать бизнес-тренером. Он подумал, почему ты консультируешь только малый бизнес? Ты бы могла консультировать корпорации, там, налаживать работу отделов там, в маркетинге, когда выходят новые инструменты в той же инсте. Да, почему бы тебе не консультировать отдел маркетинга в какой-нибудь... Быть бизнес-тренером. Я говорю, пап, сейчас, ну, ты, говорю, просто очень далек от этого, но профессия бизнес-тренера там, или коуча, она очень
негативная
тяжело.
Уже.
Она
да.
имеет негативное, да, это очень полезная профессия, это полезные специалисты, они нужны, но действительно негативный оттенок. И он есть не только у нас здесь из-за Инстаграма, у меня папа работает в добывающей промышленности, и они там бизнес-тренеров тоже терпеть не могут. Он мне это предлагал только потому, что видел зарплаты этих бизнес-тренеров, а я его дочь, он хочет, чтобы я жила счастливо. Вот, все. И он знает, что я не как те бизнес-тренеры, я как бы качество вперед понесу, нежели там вот. Но ты абсолютно прав, Инстаграм это стало просто еще шире. И здесь, ну, только включать критическое мышление и анализировать. Для того, чтобы анализировать, тебе нужно было какое-то время за мной понаблюдать. Тебе нужно было пообщаться
конечно.
Со мной. Да, и уже на основе этого ты сделал выводы, что, ну, кажется, я не из этого инфо-цыганского табора. Если долго смотреть на бездну, то бездна взглянет в тебя, и инфо-цыгане в тебя тоже взглянут, и ты поймешь, что это они. Они прокалываются очень сильно. Во-первых, самое простое, что можно сделать, это задать какой-то вопрос по своей тематике. Вот ко мне приходит, да, там, Нина, у нас... не знаю, ногтевой сервис, у нас магазин печати фотообоев, я коуч, я психолог, там такая-то проблема. Я всегда могу дать рекомендацию, либо задать вопрос, чтобы, ну, уточнить нишу, чтобы потом дать рекомендацию. У меня нет общих рекомендаций, у меня нет каких-то сквозных фраз из серии «Ну, вам нужно проявлять личность в блоге», да, вот это вот как бы. Я потому что не понимаю эту рекомендацию. Либо если я ее даю, там приходит коуч, им реально нужно проявлять личность, как бы это ни звучало, они просто как по профессии-то, они все одинаковые же, и там выигрывает только ты на характер идешь, тебе комфортно с этим человеком или нет. И чтобы, ну его, и вот я вот так начинаю отвечать, понимаешь, я начинаю объяснять, что вы берете не на свои коучинговые какие-то компетенции, вас таких, извините, тысячи, миллионы в Инстаграм. Вы берете на комфорт работы с вами. Так вот и показываете себя как человека и начинаю давать примеры. Что делает инфо-цыган? Инфо-цыган говорит, проявляйте личность в блоге. А как проявлять личность в блоге? Ну, жизнь показывайте. Ну, как? Как я? Ну, приходите ко мне на курс, я вас там научу. Все, ага. Для меня это вот сразу. Потому что... потому что то, что я говорю бесплатно, инфо-цыгане продают на своих инфокурсах. Они глубже пойти не могут. Они не разбираются в маркетинге, они не учили эту теорию, они не знают, откуда они вообще понахватались этих инструментов. Они половину того, что преподают, называют авторскими методиками, и мне в каждого из них хочется просто кинуть какой-нибудь учебник по маркетингу или, не знаю, мемуары о Гилви, швырнуть в них книжкой Котлера. Ну, самое базовое, мне кажется, что... Даже любой начинающий маркетолог знает. Ну, на худой конец запульнуть этим «пиши, сокращай» от Ильяхова. И сказать, ребят, где авторская методика? Камон! То, что вы сказали, что это можно применить для коуча или это можно применить в Инстаграм, не делает методику авторской. Вы просто ее адаптировали под площадку, а вы ее не создали ни площадку, ни методику, как бы, да? Ну, как это становится авторским? Вот, поэтому если у человека написана «это моя авторская методика», ну, лично для меня это тоже сразу, извините, инфо-цыгане, до свидания. Вот. Поэтому, кстати, еще, да, ты вначале спрашивал, почему вообще мы все ведем блоги, и почему нам нужно это делать, чтобы там продавать свои услуги. В том числе, потому что это возможность присмотреться к нам, проанализировать и, собственно, проявить вот это критическое мышление и принять осознанное решение, работать со мной или нет, взвешенное решение. Могу я закрыть задачу, на которую меня нанимают, или нет? А я со своей стороны даю тот контент, который будет показывать, какие задачи я закрываю, как я их закрываю, и как вообще, в принципе, вам со мной взаимодействовать. А вы там уже взвешиваете, ну, комфортно, некомфортно, кому что нужно. Вот. А у инфо-цыган... А, и как еще можно инфо-цыган определить? Ну, там всегда два основных триггера. Либо это триггер, где тебя запугивают, ты ничтожество, ты ничего не добьешься, ты вот сейчас ничего не добился, и потом ничего не добьешься. Вы все не успели, вы сейчас не успели, мы все закрыли, вы потом не успеете. Давайте заполняйте, берите кредиты. Может быть, в более мягкой форме, но основной посыл будет такой. Ты не успеешь, ты так и не поднимешься. Инстаграм, даже если человек приходит, будучи успешным, и хочет просто... Ну, усилиться, подготовиться на будущее, да, мы всегда продолжаем этот life-learning, концепция эта. Человек приходит, говорит, у меня уже все хорошо, хочу вот вашему инструменту тоже обучиться. И ему говорят, это у тебя сейчас хорошо, а Инстаграм меняется, и завтра ты уже опоздал, все, завтра у тебя все плохо будет. Вот. И второй триггер — это я живу роскошно, а вы живете не роскошно. И чтобы жить роскошно, вам нужно учиться у меня. До смешного, до простого, но я когда вижу блог, в котором что-то на богатом, я не могу этому блогу доверять. Ну просто не могу. Вот мне кажется, это как раз то, что для нас навсегда уничтожил инфобизнес, и этот триггер ни в коем случае нельзя использовать. Можно использовать, не знаю, там, ту же роскошь через заботу о себе, может быть, как-то, через исполнение своих желаний, да и то... Не знаю, я лишний раз у себя в блоге боюсь похвастаться там какими-то своими финансовыми достижениями. Не знаю, я сейчас папе лечу зубы, 2 миллиона чек у меня будет на все его лечение. Вроде как бы, да, хочется рассказать, всегда мечтала помочь папе, но вот не знаю как, расскажу, они скажут что-то на богатом, и все, Нина тоже...
Ну, знаете, заработала на сторис.
Заработала на сторис, да, ничего не делала, вот.
Да. Меня просто, ну, у меня как-то уже, наверное... Как и у многих пользователей, возможно, набит глаз, да? Как только я вижу таймер на продажу, как только я вижу последнее место, как только, ну, не знаю, на открытых лекциях MIT нет последнего места. Каждый может прийти и изучить. Но почему вот ты это используешь? Это действительно загнано? Ну, вот у тебя на сайте осталось 4 места из 7, там, осталось 9 дней, там, 8 часов. Это приходится делать?
Ну, во-первых, с одной стороны, да, и это то, что инфо-цыгане запятнали, с одной стороны. С другой стороны, у меня действительно кулуарный курс, и я действительно не возьму больше людей, чем там написано. Я не буду скрывать, что мы еще ни разу не набрали, ну, максимум, вот сколько мне там кажется, суммарно что-то около 200 мест у меня определено, 150. Что-то такое, да, 100, но большинство из них на самостоятельном, да. На кураторов я определяю не больше 50 человек, пока вот так, на себя не больше 7. Потому что я понимаю, в какой момент мы начнем просаживать качество. Вот, и я даже не скрываю, что мы еще ни разу не продали на максимальное количество людей. Но я указываю количество мест, чтобы просто было понимание, что, во-первых, курс кулуарный. А здесь, да, здесь больше посыл такой, что, ребят, вот 40 мест, их действительно 40. Вы когда придете в чат учеников уже учиться, вас там не будет больше 40. Ну, у меня нет третьего куратора, и пока не появится, я не обучу так быстро человека на качественное кураторство. Вот, а почему стоит таймер на то, чтобы продажи закончились? Самое простое — люди реально забывчивы. У меня очень много случаев, когда Нина, я хотела, прям пишут в директ: «Ой, Нина, что, все, закрыли продажи? Я как раз хотела оплатить, захожу, а ссылка уже не кликабельна, а вы ее уже убрали». Вот, поэтому на всякий случай напоминаешь. Вот оно там висит, все. Но при этом, да, у меня, если ты понаблюдаешь за моим блогом вот ближайшие дни, сейчас прям идет прогрев, ну, сейчас идет продажа.
Да, да, я видел.
Да, вот. У меня там нету вот этого битья фанфар, вы не успеете, вы все прогорите, вы все помрете, вы все обеднеете. Причем у меня сегодня был диалог с девушкой, которая хотела пойти на этот курс. Вижу, что сомневается. Я говорю: какие у тебя запросы? Она мне озвучивает запросы, которые я понимаю, что да, курс с одной стороны их решит, с другой стороны они у нее сейчас не горят. Там ну, часть запросов горит больше, чем другая часть. Я могу ей продать его, я могу продать ей скура, я с собой могу ей его продать. Причем она обожает мой блог и меня, могу впарить. Ну а зачем? Ну вот просто зачем? И я человеку открыто сказала: нет, тебе этот продукт не подойдет. Подожди, у меня там, ей нужен немножко другой. И, к счастью, я такой разрабатываю, по копирайтингу изначально тебе говорила. Ей больше нужно про тексты. Она говорит: вот я не знаю, мне вот на сторис обучаться или на тексты. Я говорю: что тебе комфортнее? Тексты. Я говорю: не покупай сейчас сторителлинг у меня. Там упор больше на сторис. Ты хочешь писать тексты. Либо иди сейчас, если есть деньги, боишься потратить, выбери себе курс по текстам. Либо приходи ко мне ближе к лету, у меня будет курс по текстам. Но сторителлинг, ну, типа, нет. Я говорю: ты это сама решай, но нет. И я не боюсь сказать человеку об этом. И у меня нет нужды в сторис всех гнать, давайте все там это. У инфо-цыган немножко по-другому работает психология, и они понимают,
ну, что... Ну, да, они загоняют просто до невозможности.
Они загоняют, потому что они знают, что они уйдут с рынка. Они это знают. Да, конечно. Те, кого мы видели со всех щелей 3 года, 4 года назад, их сейчас уже нет. Ну, кроме Митрошины, наверное. Там на феминизме будет еще долго ехать. Те, кто сейчас максимально продает, снимает бабки, мы их не увидим через год, через два. Я знаю, что и через год, через два я буду развивать свои проекты. Я знаю свои планы на ближайшую десятилетку. Я знаю, что я хочу выйти на собственную школу к 40 годам, чтобы у меня был какой-то офлайн, ну, типа а-ля нетология. Будет или нет, не знаю, но хочу и медленно к этому иду. У меня есть мой план на перспективу. Меня не выбить из рынка вот сейчас просто так, потому что, там, я не знаю, тема вдруг перестала быть актуальной. То, чему я обучаю, у меня сторителлинг — это более горячая тема на сегодня, а вторая — это контентная стратегия. Она менее горячая для Инстаграм сейчас. Люди сейчас не хотят учиться системности, стратегии, их если все... Нет, им надо сейчас, чтобы по вайбу было, чтобы там аутентичность, но тем не менее я все равно продаю этот продукт, и он останется. Мы закроем курсы, но он перерастет в другую механику. Я просто переведу, но он останется, потому что, опять же говорю, нормального маркетолога и эксперта в любой нише, именно эксперта, действительно практика, ты не выбьешь тем, что тема перестала быть топовой. Потому что мы знаем, во-первых, что есть, все прям выпало из головы, жизненный цикл продукта. Мы знаем, что есть жизненный цикл того же эксперта, компании, рынка, тренда. Мы это знаем, мы умеем это контролировать, мы умеем это просчитывать, и мы умеем вовремя вывести продукт, обновить его и тем самым задать ему новый виток наверх. Это то, чем занимается эксперт, который действительно эксперт в своей нише.
И я прямо успокоился. Все бы так говорили. Это прекрасно. Нина, спасибо тебе большое. У меня есть последний вопрос касаемо продукта, да, самого инфопродукта. Я верю в то, что технологическая революция подарила людям доступ к любой информации. Я верю в то, что, насколько я помню, да, в интернете три там превалирующих языка, русский один из них, английский, испанский, ну, китайский мы интернет брать не будем. Ну, мне кажется, так, навскидку, может быть, ошибаюсь.
Нет, так и есть.
В чем value? Что уникального в этих знаниях? Может ли человек сам все это сделать? Я всю жизнь учился сам. И за что фактически он платит? За структурирование информации или за личный контакт с тобой? Что именно является основной ценностью в этом? Потому что сама информация без приложения ценности не несет.
Да, классный вопрос. И, наверное, один из уровней позиционирования моего курса по сторителлингу. Как вообще всегда люди учились, как в античности, наверное, в диалоге, в спорах, в обсуждениях, в созерцании, в проживании некого опыта. То есть прям вот на ошибках, что говорится. Не зря вот это появилось, да, что учиться на ошибках. По сути, самое качественное обучение действительно на ошибках. То, что стали появляться школы, более системное образование, преподаватели, потом преподаватели уже оторванные от практики, это такая некая защитная функция общества в любом случае, потому что, ну, многим профессиям на практике, если учиться, будет очень много людей сначала умирать, а потом, ну, как врачу на практику.
Ну да, врачи, понятно.
То
да.
есть и просто в одних профессиях это было нужно сделать, ну а как, что мы врачей будем учить на практике, а, не знаю, там, писатели, сами барахтайтесь. Соответственно, все, образование стало развиваться, приняло вот такой формат, как там школы, университеты. Но, тем не менее, самое качественное обучение, оно либо на практике, либо на перенятии опыта от уже действующего практика. И очень много сейчас появляется, из-за того, что очень быстро все меняется, университеты, вот эти прежние институты образовательные, они перестали поспевать и перестали давать такое качественное образование. Теория созревает дольше, чем нужно. Сейчас вот мне тут главное не запутать себя саму. Вот. И это отчасти объясняет вот этот вот бум на наставничество, на все эти инфокурсы, на всех этих инфо-цыган, потому что информация, которая была бы переработана на практике, еще пока не появилась для многих сфер, для того же самого Инстаграм. То есть тебе нужно либо действительно сидеть очень сильно, ковыряться, разбираться, тестировать на себе. Например, ты это любишь, я это люблю. Есть люди, кто не любит этот сам процесс, неусидчивые люди, да? Mm-hmm. Люди немножко с другими... там у тебя, возможно, есть склонность к анализу, и ты умеешь что-то делать.
Ну, я аналитик.
Ты аналитик, да. Кто-то есть от природы, кто-то есть, кто по образованию, кто-то есть, кто не от природы, а с образованием сейчас, ну, сам видишь, что происходит. Вот, и они это просто не умеют делать, и, конечно, проще купить уже готовое знание. И мы, покупая там у меня или у какого-то кого-нибудь еще, мы надеемся, что мы покупаем железобетонное готовое знание и перенимаем готовый опыт, и что нас, ну, подготовят к тому, что там дальше произойдет. Я в своих образовательных проектах могу человеку сказать, что его ждет завтра и как ему к этому подготовиться, а послезавтра, то есть у меня так достаточно спокойно люди выходят с курсов, они вот прям знают, что их ждет, и когда это с ними происходит, они такие: а, Нина говорила, что так будет, и вот я сейчас там как-то поступлю. Поэтому, да, знаний много, да, в интернете все можно найти, но я говорю, да, есть люди, которые просто не могут синтезировать оттуда то, что нужно им, они смотрят на буквально вот на все полотно материала, и вот так специалист написал, что нужно вот это все делать. С Ильяховым как раз сегодня обсуждала я случай. Ильяхов пишет о том, да, что сторителлинг ваш — это полное говно, Инстаграм этот ваш, все эти, это, ваши эти личные бренды идут — полная ерунда, нужно писать вот только так, и будет вам счастье. И есть люди, которые увидят, и они мне потом пишут: Нина, Ильяхов сказал, а как же так? А вы говорите, сторителлинг — это хорошо. А Ильяхов, он же великий, а он говорит, что это плохо. А что же делать? Я говорю, так давайте рассуждать. У вас продукт, у Ильяхова какой, у вас какой, да, стартовые позиции, какая цель, какие аудитории, какой рынок. Я говорю, не все, что дает Ильяхов, подходит вам, на ваш аудиторию. И ты тоже сам говорил, Инстаграм нужен не всем бизнесам, это так и есть. Но из-за того, что у нас все вокруг орут, Инстаграм нужен всем, если у вас его нет, вы умрете. Ну, вот, есть люди, которые просто ну, не могут вот это сопоставить. Там у кого-то страх просто перекрывают, у кого-то что-то. Поэтому нужны эксперты, нужны люди, к которым ты придешь и скажешь: так, смотри, у меня вот такой бизнес, у меня вот такой рынок, у меня вот такая целевая аудитория, мне Инстаграм нужен. И уже я, как аналитик, посмотрю и скажу: нужен. Если нужен, обучу. Mm-hmm. Либо могу научить других, чтобы они так могли сказать. Mm-hmm. Вот. В идеальном мире все бы ответственно выполняли эту свою работу и передавали настоящий опыт, а не какой-то надуманный. Но, к сожалению, в Инстаграм очень много людей, у которых нет опыта, и они передают чужую теорию. И ну, вот это очень плохо. И когда покупают курсы, скомпонованные из наструганных статей в Google, ну, лично у меня сердце обливается.
Ну, согласен. Друзья, записывайтесь на мой курс «Как правильно синтезировать информацию из открытых источников».
Есть ли у тебя такой?
Нет. У меня осталось последнее место. Я продажи закрою уже завтра. Поэтому быстрее успевайте, вся ссылочка будет в профиле в описании.
Иначе, это, конечно же, шутка. Вы выйдете замуж, и вот это вот все.
Иначе вы, да, умрете завтра тоже. Что ж, Нина, спасибо тебе большое. Мне очень приятно было пообщаться. У нас в конце есть интересная рубрика, в которой участвует каждый гость. Для этого нужно ответить на вопрос предыдущего гостя и задать свой. В прошлом выпуске у меня в гостях был Костя Кан. Костя Кан — это очень большой, кстати, в Инстаграме блог про легкую атлетику, ну, для просторов СНГ, то есть он русскоязычный блогер. И сейчас я включу тебе его вопрос.
Ну, я бы, наверное, хотел узнать, как, условно, как не потерять себя.
Мне этот вопрос задают постоянно. Я как человек, который терял себя первые 28 лет своей жизни, а сейчас у меня 30, могу сказать: идите в психотерапию. Реально не могу дать какого-то более другого ответа. Я пробовала и останавливаться, и не останавливаться, и подумать, и почитать, и поразмышлять, поискать, пораспрашивать, что угодно. Мне помог только психотерапевт. Вот, все, походила туда.
Это правильно, нужно идти к специалисту.
Да. Отлично. А все-таки ментальным здоровьем должны заниматься люди, специально обученные тому, чтобы фиксить чье-то ментальное здоровье. А потерять себя — это вот как раз вопрос ментального здоровья.
Прекрасный ответ. Согласен на 100% с твоей позицией. Ну и теперь тебе нужно передать вопрос следующему гостю. Я не знаю, кто это будет. Ты не знаешь, кто это будет. А может быть, есть что-то, что беспокоит тебя, и человек с другим опытом и из другого рынка ответит на твой вопрос со своей точкой зрения.
Угу. Есть у меня на самом деле вопрос, который вот меня очень сильно тревожит. Как человеку уходящих формаций, уходящего поколения, уходящих ценностей, с одной стороны, не предать свои убеждения, с другой стороны, не, как это сказать, не задушнить, не заснобить.
Отлично, не задушнить, нормально.
Не пытаться воевать с тем, что нарастает сейчас. Ну,
как не стать вредным дедом, короче,
ну,
ментально.
Типа такого, и как себе этим не навредить? Ну, такая мини-пример. Мне, в моей профессии, это очень мешает. Я смотрю то, что делает подрастающее поколение там, контент-маркетологов, да, молодые 20-летние.
Зумеры,
да. И я такая, типа, в наше время! А клиент к ним уходит. Ну, потому что это работает лучше, чем то, что я там нахваталась 10 лет назад. Вот как здесь проявить гибкость?
Окей, хороший вопрос.
Прислушаться, научиться у молодого поколения скинуть с себя эту иерархию.
Да, это кайф, это хороший вопрос. Я просто тоже ближе к 30.
Но еще не 30, поэтому...
Да, мне еще не 30, но я понимаю, о чем ты.
Вот об этом я и говорю.
Блин, спасибо тебе большое за вопрос. Вопрос, правда, шикарный. Спасибо большое.
Отправь,
за
пожалуйста,
этот...
мне ответ, когда он появится. Может,
да,
быть, как
ну,
раз-таки
послушаешь,
будет
да, следующий выпуск. Посмотрим, кто у нас будет гостем. Если это будет гостем молодой человек, молодая девушка, зумеры, то будет еще интереснее. В общем, Нина, спасибо тебе большое, что пришла. Это был очень интересный выпуск. Мне очень понравилось. Действительно, многое прояснилось, потому что у меня это прямо вот... болит. Я отписываюсь от этих ребят, которые начинают что-то продавать в сторис. Ну вот прям отписываюсь сразу же. Поэтому спасибо, что прояснила.
Спасибо большое, что пригласил. Такая достаточно, да, скользкая тема.
Да, действительно скользко. Было классно. Ну, дорогие друзья, спасибо вам, что послушали. С вами был я, подкаст «Есть минутка», и наш прекрасный гость Нина. Поэтому заходите по ссылочкам, смотрите курсы, покупайте. Мы вроде как здесь прояснили, что чем отличается настоящий инфопродукт от ненастоящего. Спасибо. Пока.
Главное, да, не хватайтесь за триггеры.